Глава 30. Египетскую кошку я продал одному голландцу. В тот день, получив чек, я пригласил Кана к соседу.
«Вы что, так разбогатели?» — спросил он.
«Просто я пытаюсь следовать античным образцам», — ответил я. «Древние проливали немного вина на землю, прежде чем выпить его, принося тем самым жертву богам. По той же причине я иду в хороший ресторан. Чтобы не изменить своему принципу, мы разопьем бутылку «Швальблан». Это вино еще есть у соседа. Ну как?»
«Согласен. Тогда последний глоток мы выльем на тарелку, чтобы не прогневить богов».
У соседа было полно народу. В военное время в ресторанах часто негде яблоку упасть. Каждый торопится еще что-то взять от жизни, тем более находясь вне опасности. Деньги тогда тратятся легче. Можно подумать, что будущее в мирное время бывает более надежным. Кан покачал головой. «Сегодня от меня толку мало, Рос. Кармен написала мне письмо. Наконец-то собралась. Она считает, что нам лучше расстаться по-дружески. Мы, мол, не понимаем друг друга. И мне велено не писать ей больше. У нее есть кто-нибудь?»
Я озадаченно посмотрел на него. Видимо, его глубоко задела эта история.
«Я ничего такого не заметил», — ответил я. «Она живет довольно скромно, в Вествуде, среди кур и собак, души не чает своей хозяйки. Я видел ее несколько раз, она довольна, что ничего не делает. Не думаю, чтобы у нее кто-нибудь завелся».
«Как бы вы поступили на моем месте, Росс? Поехали бы туда? Привезли бы ее назад? А согласилась бы она уехать?»
«Не думаю».
«Я тоже.
Так что же мне делать?
Ждать? И ничего больше? Ни в коем случае не писать? Может быть, она сама вернется?»
«Вы в это верите?»
«Нет», — сказал я.
«А вас это так волнует?»
Некоторое время он молчал. «Это не должно было бы вовсе меня волновать. Совершенно не должно. Было легкое увлечение, а потом вдруг разом все изменилось. Знаете почему?»
«Потому что она решила уехать.
А почему же еще?»
На его лице появилась меланхолическая улыбка.
«Просто, не правда ли? Но когда такое случается, смириться очень трудно».
Я подумал о Наташе. Почти то же самое чуть не случилось и у меня с ней. А может, уже случилось? Я гнал от себя эту мысль, размышляя о том, что же посоветовать Кану. Все это как-то не сочеталось с ним. Ни Кармен, ни эта ситуация, ни его меланхолия. Одно не вязалось с другим, и потому было чревато опасностью. Если бы такое случилось с наделенным бурной фантазией поэтом, это было бы смешно, но понятно. В случае же с Каном все было непонятно. Видимо, этот контраст трагической красоты и флегматичной души был для него своего рода интеллектуальной забавой, в которую он искал прибежище. И то, что он серьезно воспринял историю с Кармен, являлось роковым признаком его собственного крушения. Он поднял бокал. «Как мало мы можем сказать о женщинах, когда счастливы, не правда ли? И как много, когда несчастны».
«Это правда. Вы считаете, что могли бы быть счастливы с Кармен?
А вы думаете, что мы не подходим друг другу?»
«Это так. Однако с людьми, которые подходят друг другу, расстаться просто. Это как кастрюля с притертой крышкой. Такое сочетание можно нарушить совершенно безболезненно. Но если они не подходят, и нужно брать в руки молоток, чтобы подогнать крышку к кастрюле, то легко что-нибудь сломать, когда попытаешься снова отделить их друг от друга».
«Это только слова», — сказал я. «Все в этих рассуждениях не так. Любую ситуацию можно вывернуть наизнанку».
Кан с трудом сдержался.
«И жизнь тоже».
«Забудем, Кармен. Я, наверное, просто устал. Война подходит к концу, Роберт».
«Поэтому вы и устали?»
«Нет, но что будет дальше? Вам известно, что вы будете делать потом?»
«Разве кто-нибудь может точно ответить на такой вопрос?» «Пока трудно даже представить себе, что война может кончиться. Так же, как я не могу представить себе, чем буду заниматься после войны».
«Вы думаете остаться здесь?»
«Мне не хотелось бы говорить об этом сегодня.
Вот видите? А я постоянно думаю об этом.
Тогда для эмигрантов наступит миг отрезвления. Последней опорой для них была учиненная над ними несправедливость, и вдруг этой опоры больше нет, и можно вернуться. А зачем? Куда? И кому мы вообще нужны?
Нам нет пути назад».
«Многие останутся здесь», — он с досадой махнул рукой. «Я имею в виду людей надломленных, а не ловких дельцов. «А я имею в виду всех», — возразил я, — «в том числе и дельцов».
Кан улыбнулся. «Ваше здоровье, Роберт. Сегодня я болтаю сущий вздор. Хорошо, что вы здесь. Радиоприемники — хорошие ораторы, но зато какие плохие слушатели. Вы можете себе представить, что я буду доживать век в качестве агента по сбыту радиоаппаратуры?»
«А почему бы и нет?» — сказал я.
«Только почему в качестве агента? Вы станете владельцем фирмы?»
Он посмотрел на меня. «Вы думаете, это возможно?»
«Не знаю, не уверен», — ответил я.
«То-то и оно, Роберт», — он рассмеялся.
«Вино выпито», — заметил я. «А мы совсем забыли пожертвовать последнюю каплю богам? Может быть, поэтому мы и настроились на излишне меланхолический лад? Как насчет мороженого? Вы ведь так его любите?»
Он покачал головой.
«Все обман, Роберт. Иллюзия легкой жизни, самообман. Я отказался разыгрывать веселость перед самим собой. Гурман, мошенник. Я превращаюсь просто в старого еврея. И это в 35 лет? Евреи всегда старые. Они и рождаются стариками. На каждом с рождения лежит печать 2000-летних гонений. Давайте-ка возьмем с собой бутылку водки и разопьем ее, беседуя о жизни. Евреи даже и не пьяницы. Нет, уж лучше я пойду домой, в свою комнату над магазином, а завтра в волю посмеюсь над собой. Доброй ночи, Роберт».
«Я провожу вас», — сказал я, глубоко встревоженный. Из ресторанного тепла мы вышли на трескучий мороз. В эту ветреную ночь аптечные магазины и закусочные светились особенно холодным, безжалостным неоновым светом.
«В некоторых ситуациях героическое одиночество кажется нелепым», — сказал я. «Ваша холодная каморка, она слишком жарко натоплена», — перебил меня Кан. «Как, впрочем, всюду в Нью-Йорке».
«Нью-Йорк слишком натоплен и слишком холоден. Холоден, как этот проклятый неоновый свет, сама безутешность. Кажется, что один бродишь по улицам и стучишь зубами от холода. Почему бы вам не перебраться в плюшевую конуру гостиницы «Ройбин»? Среди гомосексуалистов, сутенеров, самоубийц и лунатиков чувствуешь себя больше безопасности, чем где бы ты ни было. Будьте же благоразумны и перебирайтесь к нам».
«Завтра», — сказал Кан. «На сегодня у меня назначено свидание».
«Глупости. Да, свидание», — повторил он.
«С Лиззи Коллер. Теперь вы верите?»
«С одной из двойняшек», — подумал я.
«А почему бы и нет? Странно, но она, как мне казалось, еще меньше подходила Кану, чем Кармен. Прелестная внешне, Лиззи была домовитой, она нуждалась в ласке, как заблудшая кошка, будучи притом гораздо умнее, чем Кармен. И вдруг в эту холодную, ветреную ночь меня осенило, почему Кан мог быть только с Кармен. Это сочетание своей бессмысленностью снимало бессмысленность лишенного корней бытия».
Кан смотрел на улицу, где, как разбросанные угли, красновато мерцали задние фонари автомобилей, тщетно пытаясь согреть холодную комнату. «Это призрачная война с невидимыми ранеными и невидимыми убитыми, с неслышными разрывами бомб и безмолвными кладбищами, подходит к концу. Что останется от всего этого? Тени, тени, и мы тоже всего лишь тени».
Мы подошли к радиомагазину. Приемники блестели в лунном свете, как автоматические солдаты будущей войны. Я поднял голову. В окне у Кана горел свет.
«Не оглядывайтесь по сторонам, точно озабоченная наседка», — сказал Кан. «Вы видите, что я не потушил света. Не могу приходить в темную комнату».
Я подумал о двойняшке, которая тоже боялась собственной комнаты. Может быть, она действительно сидела сейчас наверху и причесывалась? Но это, конечно, было не так, и только усугубляло общее состояние полной безнадежности.
«Что, в Нью-Йорке будет еще холоднее?» — спросил я.
«Да, еще холоднее», — ответил Кан.
В ушах у Наташи были серьги, в которых сверкали крупные рубины. Колье было из рубинов и алмазов, а на пальце — великолепное кольцо.
«В кольце 42 карата», — прошептал мне на ухо фотограф Хорст.
«Собственно, нам нужен был для этого большой звездчатый рубин, но таких не найти, их нет даже у Ван Клейфа и Арпельса. Мы хотим снять ее руки. В цвете. Ну, а звезду можно подрисовать. Сделать даже еще красивее, чем на самом деле», — добавил он с удовлетворением.
«В наше время ведь все сплошной монтаж».
«Да?» — спросил я и посмотрел на Наташу, на которой было белое шелковое платье.
Вся сверкая рубинами, она спокойно сидела на возвышении в ярком свете софитов. Ничто не напоминало о том, что прошлым вечером она лежала на моей кровати и хрипло кричала, изогнувшись, как тетива: «Ломай меня, но разорви же меня!»
«Конечно», — заявил Хорст, — «женщины, как и политики, все больше применяют монтаж.
Фальшивые бюсты, зады с накладками из пористой резины, грим, искусственные ресницы, парики, вставные зубы — все фикция, обман, мираж. Добавьте к этому мягкую наводку на резкость, неконтрастные линзы, утонченные световые эффекты, и вот годы уже тают, как сахар в кофе. Вуаля! А политики? Большинство не умеют ни читать, ни тем более писать. Для этого у них есть маленькие умные евреи, которые составляют им речи и референты, подбрасывающие им бон-мот. Есть авторы, пишущие за них книги, консультанты, стоящие за их спиной, актеры, отрабатывающие с ними правильную осанку, а то и пластинки, говорящие за них». Он поднялся и подскочил к своему аппарату. «Так хорошо, Наташа. Минуточку, не двигайтесь. Готово».